Дорогие братья и сестры, будем начинать наше поклонение. Когда-то давно Израиль, ну, как и наша страна, находился в очень трудных обстоятельствах. Вавилонский плен, Иерусалим разрушен, многие люди погибли, и их не было даже кому хоронить. И прошло несколько, много лет прошло, и Иезекииль обращается к этому народу, и Бог показывает им такое видение. Иезекииль, 37 глава. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли эти кости? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». И это, пожалуй, одно из самых личных видений, которое описывает Иезекииль. Дух входит в абсолютно мертвое, и оно становится живым. Это делает Слово Божье. Бог, который обращается и может воззвать к жизни то, что давно уже умерло. Сейчас мы будем поклоняться Богу этому, слушать то, что Он будет говорить нам в проповеди, в музыке, в пении, в Библии, которая будет здесь читаться, и прославлять Его. Давайте поднимемся и помолимся. Господь, мы благодарны за возможность прийти сюда и поклониться Тебе, нашему великому Богу, который сотворил весь этот мир, который коснулся наших сердец и открылся нам, и мы теперь можем ходить в Твоем свете, Бог наш. Благослови, пожалуйста, ход служения, очисти наши сердца, чтобы ничто не было препятствием между нами и Тобой, Господь. Исполняй нас Твоим светом, Духом Твоим святым, и даруй нам от чистого сердца прославлять и поклоняться Тебе, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
За мене кров, спаситель.
приглашаю вас к материальному служению. Давайте помолимся.
Боже, ми дякуємо тобі за все. Дякуємо тобі за здоров'я, дякуємо тобі за можливості. Дякуємо тобі, Господи, що скрізь ти перебуваєш з нами. Ми дякуємо тобі, Господи, що в наших серцях знаходиться місце для тебе, і це служіння ще один доказ цього. Будь ласка, поблагослови фінанси, поблагослови, Господи, кожного, хто буде приймати участь в розпорядженні цими фінансами, аби царство Твоє розширювалось для слави Твоєї. В ім'я Ісуса Христа наша молитва. Амінь.
Господи, спасибо Тебе, Господи, за трудності, за испытания, которые Ти посилаєш, Боже, нужди наші, Господи, що Ти помагаєш їх нам всі рішати, Боже, Господи, і будь з нами, просим Тебе, укріпляй нас в трудностях, проблемах наших, немощах, Боже. Спасибо Тебе, Господи, Боже, що в Тебе ми все можемо преодолеть, що все Те, що посилаєш віруючим, содействует ко благу, Боже, Господи. Спасибо Тебе, що Ти не оставляєш нас в трудну, тяжелу минуту, Господи. Спасибо Тебе, Господи. Отвечаешь на наши нужды. Слава Тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Отец, мы просим Тебя о нашей стране, о нашем народе, о нашей земле, о том, чтобы Ты благословил нашу землю. Мы благодарны Тебе за такую возможность. Мы верим, что это огромная привилегия, и эта привилегия куплена Тобою для нас, ценой крови Твоего Сына. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем жить на Украине, Боже, и ходатайствовать за наш народ. Просим Тебя, благослови нашу землю. Благослови нашу землю, чтобы она была благословена Тобой, Господи. Благослови наш народ, чтобы он искал Тебя, Господи, искал лица Твоего, оставлял грех, Боже, обращался к Тебе. Благослови нас, христиан, чтобы мы служили друг другу, служили нашему народу, Господи. Вот. Просим Тебя, правительстве, чтобы Ты давал страха Твоей мудрости людям, которые управляют нашей страной. Вот. И просим Тебя о тех событиях, которые происходят на востоке страны, о тех людях, которые в этом задействованы, Боже, и о воинах, Господи, и о людях, которые, вот мирные жители, Господи, но которые втянуты в это, которые потеряли свои семьи, потеряли свои дома, чтобы Ты также их благословил, чтобы Твоя рука была над ними, чтобы Ты хранил, Господи, прежде всего от зла, от ожесточения сердца хранил, Боже, от ненависти, злобы, Боже. И просим Тебя о людях, которые вот нападают на нашу землю, Боже, по милости своей прикоснись к ним, Господи. Ты знаешь сердце каждого, многие из них обмануты. Боже, все они практически обмануты, вот, не зная Тебя. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты обличал их, Господи, чтобы Ты касался их сердец, чтобы они также обращались к Тебе, Боже. Просим Тебя во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.
Господь дорогой, просим Тебя за наших детей, чтобы они, когда вырастут, Боже, приняли Тебя. Помоги нам, Боже, сейчас проводить так жизнь, Господи, с Тобой отношения, чтобы у нас были хорошие, крепкие, чтобы дети видели это и передали, и могли перенять эту веру, Боже, чтобы в свое время, когда Ты коснешься их, они приняли Тебя и следовали за Тобой всю жизнь, Господи, чтобы их жизни менялись, и они были вдохновлены, Господи, Тобою и любили Тебя всем сердцем. Также прошу Тебя, Господь, за наших детей, которые сейчас находятся в лагере, даруй им там здоровье, Господи, силы, храни их от разных там травм, Боже, от болезней. Благослови тоже, во вторник они будут возвращаться, чтобы дорога была благополучной и нормально они все вернулись. Боже, просим Тебя во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
А, пожалуйста, присаживайтесь. Сейчас мы хотим поприветствовать гостей нашей церкви. Если вы пришли к нам из другой церкви, в гости посетили наше служение, мы рады вас видеть. Пожалуйста, поднимите руки, чтобы мы могли вас видеть, поприветствовать и, может быть, после служения провести какое-то время в общении. Есть, да, такие? И, пожалуйста, если вы пришли в церковь, подобную нашей, может быть, впервые, или были, у вас нет Нового Завета, Библии, тоже можете поднять руку. У нас есть для вас небольшой подарок. Пожалуйста, если есть такие люди, будем рады вас видеть. Вроде бы нет, да? Сейчас в ТХИ будет, нет? Сейчас ТХИ немножко расскажет о своем служении.
Приветствую вас, братья и сестры. И хотела вам немножко рассказать о том, чем занимается Таврийский христианский институт. У нас с прошлого понедельника началась приемная кампания на христианские программы. И если есть у вас знакомые, дети, кто-то сам хочет поступить, пожалуйста, мы вас просим. Программы наши разного характера. Есть программы очные для молодых людей, которые закончили школу и которые могут немножечко утвердиться, так сказать, вот и в вере, и взять для себя много полезных вещей. Это программа «Основы Библии, основы бизнеса». Мы хотим молодых людей научить немножечко вот таким практическим вещам, помимо Слова Божьего, чтобы они могли видеть жизнь такой, какая она есть. Также есть очная программа тоже для молодежи. Это программа «Глобус», которая была и ранее, и она тоже годичная, как и предыдущая, но она более миссионерской направленности. Кроме этого, есть заочные программы. Основная из них – это руководство, христианское руководство, и поэтому, если вы считаете, что Господь вас призывает быть служителями церкви не только в самом здании церковном, но вообще служить Господу на его ниве, то, пожалуйста, милости просим. Кроме этого, есть у нас программы. Это бакалавр молодежного служения. Это программа у нас для молодых людей, которые хотят работать с молодежью и подростками. Поэтому, если есть таковые желающие, пожалуйста, мы тоже будем очень рады послужить тем, чем Бог нам дал. Кроме этого, у нас есть программа «Бакалавр христианского образования». Эта программа рассчитана для тех, кто желает работать с малыми группами, с детками, с подростками, со взрослыми людьми непосредственно для того, чтобы церковь могла расти. Потому что церковь растет за счет детей, за счет подростков, молодежи и взрослых людей, которые изучают Слово Божье, которые знают Его. Кроме этого, у нас есть еще программа, это бакалавр христианского консультирования. Эта программа была когда-то, но потом наборов не было, и сейчас мы ее переработали и хотим предоставить довольно качественную подборку, особенно по предметам душепопечения, чтобы люди могли оказывать помощь, потому что в церковь приходят очень разные люди, которые нуждаются в этой помощи. И братья не всегда могут оказать, особенно сестрам, ту помощь, в которой нуждаются и сестры, и женщины. И поэтому мы приглашаем всех, и братьев, и сестер, поступать на данную программу. Кроме этого, у нас еще есть программа, которая не зависит от того, приходите вы в ТХИ или не приходите, вы можете у себя дома за своим компьютером проходить курсы. Эти курсы рассчитаны для тех, кто желает в будущем служить где-то на миссии. Это курсы онлайн университета Джонсон. И вы получите сертификат непосредственно от университета Джонсон. Это основные такие вот программы, которые есть у нас. Кроме этого, с этого года мы подаем на лицензию тоже программу христианского руководства, чтобы впоследствии, если Бог благословит, получить непосредственно лицензию для того, чтобы дипломы могли потом признаваться государством. Поэтому это и молитвенная нужда. Если церковь будет вспоминать нас в молитвах, мы будем благодарны. И мы также обращаемся к вам, если кто-то желает поступать, мы будем рады вместе начинать эту новую такую вот программу. Это основные такие вот вещи, о которых я хотела сказать. Спасибо.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Доброе утро. Для кого-то день, для кого-то еще утро. Действительно, очень хорошее и важное объявление. Оно очень актуальное для нас сейчас, потому что, как никогда, вот наши церкви, даже если многие наши братья и сестры не осознают, и, может быть, многие руководители церкви не осознают, но христианское образование, оно очень важно вот, для того, чтобы нормально функционировали, развивались церкви, для того, чтобы братьям и сестрам было комфортно в церквях служить, для того, чтобы была церковь такой, какой задумывает Бог, вот этому нужно учиться. Вот, именно как раз сейчас мы продолжаем изучать деяния святых апостолов, будем обращать внимание на тех людей, вот, которые, можно сказать, распространяли христианство в первом веке. Это были очень образованные люди. В первую очередь это были очень образованные. Не столько красивые, не столько богатые, не столько, не знаю, там, даже, может быть, талантливые, сколько образованные. Вот. И давайте этому уделять серьезное внимание, вдохновлять друг друга, и если вы знаете, кто хочет, может быть, учиться, и кто хочет быть более эффективным служителем, давайте молиться за него, поддерживать, и действительно это очень будет важно для нас. У нас также есть тоже еще одно объявление, напоминаю о том, что у нас будет 30 июля будет концерт симфонического оркестра вместе с хором, это такой сборный проект многих стран, там не только там Белоруссии, Украины, там России, вот, а еще плюс Германия, США, Польша, там кто-то еще там был, я не помню, кто там в списке. Ну, вы помните, я в прошлый раз делал объявление, еще раз просто напоминаю. Флаера у нас есть там на выходе, лежат по бокам на таких подступочках. Вот, можете их брать, приглашать своих друзей. Вот, это действительно тоже хороший концерт будет 30 июля. Вот, эти музыканты не успеют, ну, после Николаева, у них в субботу будет концерт в Николаеве, они успеют только приехать нам к второму служению. Если получится, они чуть-чуть поучаствуют в втором служении. А основной концерт вот, полного такого состава у нас будет в 16:00. Поэтому, пожалуйста, приходите сами, приглашайте своих друзей. Хорошо, культурно провести время в христианской обстановке среди братьев и сестер. И не только, просто хорошее общество тут нас ждет. Также объявление для молодежи, или если вы знаете кого-то из молодежи, вот у нас планируется поездка в субботу на море. Вот, называется «Операция Остров». Это очень такая... Такого еще не было вот, в нашей молодежи, в нашей церкви. Вот это... Не буду рассказывать всех тонкостей и секретов вот, этой операции, потому что на то она и операция. Вот, но это будет очень интересное такое путешествие, однодневное. Это с утра до вечера. И очень хорошо поможет нашей молодежи сплотиться как команде и там... преодолевая разные трудности, вот, идти там к цели. Вот, это очень хорошее такое, можно сказать, то, что запланировала молодежь и молодежная команда, очень будет интересно и очень полезно для нашей молодежи, поэтому тоже вдохновляйте нашу молодежь. Если кто-то знает, вот, 15 числа, да, это вот суббота, которая будет, рано утром мы выезжаем там. Женя, рекламы нету, да? Нету, да? Угу. Ну, там на мониторе она есть, там есть телефон, по которому можно регистрироваться. Вот, там вам все скажут, там и оплату, и стоимость, и во сколько выезжаем. Все это потом скоординируем, и будет возможность у вас, и, может быть, у ваших детей, у ваших подростков поучаствовать в этом. Мы продолжаем изучать книгу «Деяния апостолов». Так интересно, что это, еще раз напомню, что книга «Деяния апостолов», она называет, ну, как бы, если современным языком сказать, да, «действия», ну, или «дела». Дела апостолов, ну, как любит называть наш почетный пастор на пенсии, это даже дела Святого Духа. Вот как Святой Дух вот, действовал через людей. Ну, и так оно и есть. Там очень часто встречается слово «Святой Дух», что он делает через людей, на что он вдохновлял наших братьев и сестер, первых христиан, вот, и какие были результаты. И это очень важная книга сейчас для нас, для каждого из нас и для нашей страны. Мы об этом уже говорили, извините, повторюсь, но нужно нам, как бы говорится, понять полностью это, вот, полностью проникнуться этой идеей, что это очень важно, потому что она сопряжена с делами. Эта книга, она описывает дела людей. Она не столько описывает учение, не столько описывает теорию, именно дела. Вот часто в нашей стране, да, мы слышим, там, говорить могут все, да, или говорить красиво могут все. А вот бы взяли, бы сделали, да. Так вот, книга эта, она показывает, как нужно делать. Это хорошее такое руководство для христиан, которые живут в такое, вот, может быть, тяжелое время, как нужно делать. Вот что и как нужно делать, и как нужно следовать каким-то, допустим, логическим закономерностям, чтобы людям жилось хорошо в том обществе, в котором они живут. Это не просто книга про церковь. Давайте, братья и сестры, понимать. Это книга про общество. Как церковь служила обществу, как менялось общество. И действительно, за очень короткое время, опять же, извините, напоминаю, что Бог сделал большие изменения. Не только там в одной стране. Вообще во всем цивилизованном мире того времени Бог сделал большие изменения. Эта книга очень необходима Украине всей. Вот. Но, к большому сожалению, мы знаем, что люди, которые не ходят в церковь, у которых нет Библии, или есть Библия чисто формально на полочке где-то стоит, они не читают эту книгу. А даже если они прочитают, у них нет способности, возможности это все воспроизвести в своей жизни. У нас, братья и сестры, есть. У нас есть возможность, мы знаем эти все вещи, мы ее изучаем, очень детально изучаем, и мы можем ее применять. И в этом наша ответственность, и в этом наша привилегия, и в этом наша ценность, что мы владеем информацией о том, как можно изменить общество. И понимаете, где-то около века нашему народу насаждалось и внедрялось такое, ну это не сразу, но проходило, это медленно, но постоянно внедрялось такое понимание, как нужно нарушать закон. Наших людей не учили исполнять закон. Даже если наших людей наказывали за невыполнение закона, ну это просто, вы же понимаете, это было, цель этого была не научить людей выполнять закон. Наши люди не привыкли выполнять закон. Братья и сестры, давайте будем честными. Мы тоже живем в этом обществе. Несмотря на то, что мы христиане, мы водимы Духом Святым, это тоже влияет на нас. Очень часто мы относимся к Библии, в первую очередь я это имею в виду себя, вот, чтобы просто корректно высказаться, в первую очередь я имею в виду себя, ну и всех нас тоже. Мы тоже, как и наше общество, не привыкли исполнять закон, да? Ну, вы же это видите каждый день. Если где-то, в какой-то стране, это логично уже, да, стать более цивилизованной, людей целый век учили о том, как нужно ценить окружающую среду, о том, как нужно ценить окружающих людей, о том, как нужно ценить людей просто. Вот. В это время в нашей стране учили обратному. И когда сейчас для человека естественное и нормальное поведение считается, когда он там, не выбрасывает мусор в окно, убирает за собой, в нашем народе это нужно просто активистам ходить вместе с полицией и убеждать людей, что распивать спиртные напитки в общественном месте – это противозаконно. Еще обижаются люди. То есть наши люди не привыкли исполнять закон. Наши люди хотят делать то, что они считают правильным. Хотя знают, что здесь закон. Когда по отношению к ним работает закон, когда им выгодно, чтобы закон работал на них, вот, они счастливы. Им хорошо. И если это получается, что сработало, вот, даже если это нечестным путем, но закон сработал в их пользу, они счастливы, они празднуют, они торжествуют, они отмечают это событие, но самим исполнять закон люди не хотят. Это отразилось и на нас. Очень часто, я наблюдаю за собой, и просто в нашем народе, в христианском нашем обществе, люди не хотят исполнять Божий закон. Они знают, как в Библии написано, они знают, как Бог учит. Смотрите, я говорю сейчас о законе, не о законе Моисея, да, не о законе обрезания, я говорю о законе любви. Бог учит людей, как нужно любить друг друга, люди не хотят выполнять этот закон. И христиане тоже. Братья и сестры, мы должны понять, что именно практические наши действия, практическое наше выполнение Божьего закона может изменить нашу страну. Не столько даже выполнение того закона, который написан нашими, правителями, потому что очень многие законы у нас пишутся под правителей, да? Но именно выполнение Божьего закона может изменить. Поэтому давайте внимательно, внимательно, очень тщательно мониторить свою жизнь, вот, мониторить то, что написано в Библии, то есть это все изучать, просить у Бога и молиться постоянно, и просить у Бога силы, чтобы Он давал это все выполнять нам, ну, силы, чтобы у нас было все-таки, несмотря на все, что происходит, это реально выполнять. Наши люди, христиане, когда попадают в коррупционное общество, у нас все общество коррупционное, они не могут там долго прожить, просуществовать, ну, честным путем. Они либо оттуда уходят, либо прогибаются под это общество. Ну, это всем нам известно, мы все в этом живем, мы все это испытываем, мы каждый день с этим сталкиваемся. Поэтому давайте хотя бы начнем от себя, с нашей церкви. Есть Божий закон, закон любви, вот, закон тот, который принес Иисус Христос, который Он исполнил, полностью исполнил, ни в чем не нарушил, и оставил нам пример, что ну, это в принципе реально. И даже такую ремарку оставил. Ну, даже если у вас что-то не получится, то есть, если что, есть моя жертва, можете спрятаться, да, ну, можете спастись благодаря моей жертве. Но старайтесь исполнять закон. Именно об этом говорил Иисус. Сейчас мы прочитаем, заканчиваем мы 12 главу Деяния апостолов, 24-25 стих, эти два стиха, потому что они, ну, можно сказать, по смыслу связаны с началом 13 главы. И прочитаем первые 12 стихов 13 главы. 12 глава, 24-25 стих, и 13 глава с 1 по 12 стих. Давайте прочитаем и посмотрим, что Бог вот, каждому из нас вот, оставил вот в этих строках, вот, в этих, можно сказать, в этих рекомендациях, как оно все написано. Вот, сначала первых два стиха, и сразу переходим на 13 главу, 12 стихов. «Слово Боже ширилося и здобувало все нових прихильників. Варнава і Савел завершили своє діяння в Єрусалимі і повернулися до Антиохії, взявши з собою Іоанна, якого ще називали Марком. У церкві в Антиохії були деякі пророки й учителі. Варнава, Симеон, якого ще називали Нігером, Луцій з Киренеї, Манаїл, який зростав разом з Іродом Тетрархом, та Савел. Одного разу, коли вони служили Господу і постилися, Дух Святий промовив до них, «Відділіть мені Варнаву і Савла для справи, на яку я їх обрав». Тож після поста і молитви апостоли і учителі поклали руки на Варнаву і Савла і вирядили їх у дорогу. Послані Духом Святим, вони вирушили до Селевкії, звідки відпливли на Кіпр. Опинившись у Саламині, вони проповідували Слово Боже в юдейських синагогах. Їм допомагав Іоанн Марко. Вони перетнули весь острів аж до Пафоса. Там зустріли ворожбита і лжепророка юдея, якого звали Варисус. Він був при губернаторі Сергії Павлі, чоловікові розумному. Той послав по Варнаву із Савла, бо хотів почути Слово Боже. Але проти них виступив Елімас Ворожбит. Так перекладається його ім'я. Він намагався відвернути губернатора від віри в Ісуса. Тоді Савл, якого також звали Павлом, сповнений Духа Святого, поглянув пильно на Елімаса і сказав: «Ти повен усяких підступів і лихого лукавства. Ти син диявола і ворог усього доброго. Чи припиниш ти коли-небудь удавати брехню за істину Господні? Тож слухай, Господь торкнеться тебе, і ти осліпнеш, і певний час не бачитимеш сонця». Тієї ж миті глибока темрява накрила Елімасові очі, і він почав ходити безпорадно кругами, намагаючись знайти когось, хто повів би його за руку. Побачивши, що сталося, губернатор здивувався науці Господній і повірив. Коли я знову і знову читаю цю книгу, да, «Діяння», яку написав Лука, я все більше і більше дивляюсь, наскільки от хорошим, талантливим чоловіком, врачом був Лука. Він, дійсно, це був такий скрупульозний, такий от дуже кропотливий врач. Я уверен, що в своїй медицинській практиці він був дуже успішним і дуже людям він допомог. Соответственно, этот дар Бог его использовал и для написания вот этих двух книг, которые мы знаем, которыми мы восхищаемся, в которых есть две такие, ну, можно сказать, в этих двух книгах есть одна такая очень хорошая, яркая закономерность, насколько точно, вот, можно сказать, насколько серьезно человек подошел к написанию, исследовал и все это зафиксировал. И очень многие факты, которые написаны в этих книгах, нету в других Евангелиях, нету в других там посланиях. И действительно, это очень, очень внимательно он наблюдал, и можно сказать, он брал самые яркие моменты, самые мощные свидетельства, которые были у наших братьев в первом веке, брал их и записывал. И поэтому вот так вот смотришь, вот буквально каждый стих, и в нем вложен смысл, в нем заложена действительно, ну, очень необходимая для нас информация, очень хороший, яркий пример, как нам нужно поступать. Мы читаем, да, 12 главу. Вот тот стих, который первый мы читали, он 24-й. 24-й мы читали. «Слово Божие ширилось и здобывало все новых прихильников». Смотрите, братья и сестры, когда мы хотим, чтобы люди любили Бога, когда мы хотим, чтобы люди жили там, по закону, когда мы хотим, чтобы люди были добры друг другу, то есть, чтобы люди жили по Библии, да, когда мы хотим, мы читаем в Деянии, что написано, «Слово Божие приобретало все больше и больше этих поклонников». Смотрите, не какое-то учение, не какой-то красноречивый пастор, не, я не знаю, не какая-то очень известная, хорошо организованная, там, можно сказать, очень яркая и модная церковь. Именно Слово Божие все больше и больше набирало популярности у людей. Вот братья вот эти, да, о которых мы говорили, это были очень образованные люди. Они все, вот допустим, вот Марк, да, которого они с собой взяли, он был с очень интеллигентной семьи. У них была очень богатая семья. Кстати, вот когда Петр вышел из тюрьмы, да, помните, в прошлый раз мы это разбирали, он вышел и пошел в дом, да, там, где собирались для молитвы. Этот дом, если вы помните, мы об этом говорили, это дом был женщины, вот, там вышла служанка. Да, вот, это, кстати, дом был родителей Марка. Этот дом был родителей Марка. Там собиралась церковь, если там была служанка, если там был притвор. Ну, это была не просто маленькая какая-то хижина. Это был действительно очень хороший дом. Они очень были образованные люди в иудействе, очень образованные, что Марк, что Варнава, что Савл, ну или Павел, как уже, да, о нем позже будут писать. И говорить, эти были люди очень образованные, они очень были интеллигентные, они привлекали к себе внимание. Чуть позже мы видим, да, сам губернатор, когда увидел, что они пришли, да, на этот остров, в этот город, он их пригласил послушать о Слове Божьем. Не они набивались к нему в гости, что там, можно мы тебе расскажем? Вот, хорошую, интересную вещь. Он их пригласил, потому что им интересно. Это были люди действительно подготовленные, они знали, о чем они говорят, и они были очень образованные. То есть, и тем не менее, людей привлекали не они. Лука нам не пишет о том, что Павел был хорошим проповедником, красноречивым. На его проповеди собирались там 18 тысяч людей. Ну, может быть, такое было, но Лука не делает на этом акцент. Лука делает акцент на том, что Слово Божие распространялось. Братья и сестры, хороший ли у нас урок? Если мы хотим, мы должны тоже правильно к этому подходить. Для нас должен быть авторитет Слова Божие. Если мы хотим каких-то изменений в нашей жизни, я не знаю, может, кто-то просто из нас сидит и думает, что, ну, у нас так все нормально, мы сидим в церкви, штамп на вечную жизнь нам готов, то есть куда напрягаться, ну, еще за детей своих я попереживал бы, чтобы они, как бы, тоже спаслись. Ну, все, так меня больше ничего не волнует, все более-менее нормально. Я среднестатистический христианин, вот, мне больше ничего не надо. Типа быть лучшим христианином, ну, я не против, но если не получается, значит, не получается. Вот, часто присутствует такое мышление у нас. Может, тоже потому, что это все пережитки прошлого, которые отложились в нашем уме и до сих пор передаются нашим детям, что зачем мне быть лучшим, зачем мне стремиться к лучшему, мне среднего достаточно, да? Вот точно так же мы можем сидеть и думать, зачем нам меняться нужно, да? Но если мы хотим меняться, если мы хотим, чтобы Бог более эффективно использовал нас, наши дары, нашу жизнь, прожить более насыщенную, плодотворную жизнь для славы Божьей, мы должны понимать, что нам важно Слово Божие, нам важно именно авторитет Слова Божьего. Когда мы идем учить людей, когда мы идем свидетельствовать людям, мы должны их покорять не там, нашими проектами там, или, там, я не знаю, какими-то нашей церковью, красотой нашего здания или, я не знаю, там, не знаю, какие у нас хорошие братья и сестры. Это важно, это мы в прошлый раз об этом говорили, это важно наша атмосфера, которая тут. Но у людей в авторитете должно быть Слово Божие. Мы должны прийти к людям и дать им Слово Божие. Мы должны им показать, вот это то, что может изменить вашу жизнь. Не наша церковь, не там, мы лично с нашим хорошим, шикарным духовным опытом и то, что мы выучили где-то даже в учебных каких-то заведениях. Именно Слово Божие. Да, чтобы эффективно учить, нужно научиться в учебном заведении. Но людям нужно, то есть их сердце нужно прилепить к Слову Божьему. Вот это очень важно, братья, чтобы мы понимали, что именно к Слову Божьему, когда человек, можно так сказать, начинает восхищаться Словом Божьим, вот, можно сказать, что мы донесли до него Евангелие, мы донесли до него то, что он... Как это делать, это второй вопрос. Но самая главная цель, мы должны людям дать Слово Божье и убедить их в том, что действительно это очень важная и ценная информация, которая им может помочь в жизни, в семейной жизни, там, в трудовой деятельности, в учебе, в отношениях с соседями и так далее. Все в Библии есть, только надо ее применять. И очень важно, и мы все понимаем, что чтобы люди в это поверили и начали это применять, нам нужно показать им хороший пример. Ну, просто нужно показать пример, как это делается. Потому что все в нашей жизни учится с помощью примеров, да? Идет ребенок в садик, да? Его учат на примерах на каких-то, его учат там, на картинках, его учат, там, рассказывая там, опыт свой, допустим, там, воспитатели. Да? Потом ребенок идет в школу, его тоже учат на примерах, его там, показывают, как пишется буква. Ребенок же не знает, как пишется буква, ему пример показывают, и он пишет букву. Потом человек идет в институт, его учат по чертежам, его учат по схемам. Человек не знает, как должна выглядеть там, какая-то там деталь или как правильно, грамотно писать какое-то предложение. Его учат на примерах. И мы должны тоже это понять, что пример – это самое мощное средство, когда мы можем научить людей. И поэтому, чтобы мы научили людей любить Слово Божие, мы сами должны любить Слово Божие. Мы сами должны погрузиться в изучение Слова Божьего и исполнение его. Для нас самих Слово Божие должно быть очень большим авторитетом. И не просто это хорошая книга с набором хороших советов. Нет, это единственная книга, которая поможет нам нормально выжить и нормально строить отношения друг с другом и с Богом. Потом буквально сразу следующий стих, да, 25-й. Написано, что... Давайте так чуть раньше вернемся, да. Были в Иерусалимской церкви Варнава. Когда увидели, услышали, что в Антиохии идет пробуждение, послали его туда, да. Мы это уже разбирали, помним, да, что послали, что иди там занимайся с язычниками, там много язычников. стала христианами, вот, там что нужно делать, потому что там церкви, если в основном до этого церкви были наполнены иудеями, и им все легко было даже жить, применяя как бы им закон Моисея и закон Христа, который наставил. А тут как бы такой, да, чуть конфликтик мог быть, поэтому отправили туда Варнаву. Варнава, соответственно, нашел Савла и вместе с ним начал трудиться. То есть церковь посылает двоих людей, чтобы они открывали церковь. Потом случается небольшое там горе, да, получается голод в Иудее. Эта антиохийская церковь собирает деньги, чтобы помочь иудеям, христианам. Павел и Варнава несут эти деньги. Потом они возвращаются. И они уже возвращаются не сами. Они берут с собой еще одного человека. Да? Вот. Нам нужно понимать, что наше служение и успех нашего служения и успех любого какого-то дела, которое мы делаем, это вот расширение нашей команды. То есть мы должны привлекать новых людей к тому, чем мы занимаемся. Это просто обычный практический совет, который нам своей жизнью оставил Павел, Варнава и другие апостолы. Вот они пришли туда, увидели родственную душу, которая готова тоже трудиться вот в этом обществе, смешанном иудеев и язычников. Это такая была гремучая смесь. Вы представляете, сколько это конфликтов, да, нужно было решать между иудеями и язычниками. Это ж, и то, они жили же не в Иерусалиме, они жили на языческой как бы, территории. И вот они увидели такого человека, они сразу его привлекли. Просто это, я понимаю, что, может быть, кто-то думает, это какой-то там тренинг по лидерству, но нет, это реально практическая христианская жизнь. Если мы хотим, чтобы наше служение расширялось, чтобы то, что мы делаем, оно приносило больше плода, нам нужно больше людей в нашем деле. Мы должны привлекать больше людей. Мы не должны зацикливаться, что вот мы одни это делаем хорошо, или просто мы это делаем хорошо. Если придет новый человек, он нам помешает, это ж, ну, снова дискомфорт, это нужно его учить. Нет, чем больше людей мы привлекаем к своему служению, от этого зависит наш успех. Потом читаем дальше, первый стих. Тоже так интересно Лука подчеркнул, все именно по деталям. Он перечисляет пятерых лидеров церкви, которые там были. Вот давайте еще раз прочитаем. Пять лидеров церкви. У церкви в Антиохии були деякі пророки і учителі. Варнава, Симеон, якого ще називали Нігером, Луцій з Киренеї, Манаїл, який зростав разом з Іродом Тетрархом, та Савл. Двоих людей из этого списка мы знаем, да? Это Варнава и Савл. Да? Ну, или Павел. Варнава и Павел – это те два человека, которые пошли открывать эту церковь, они были лидерами этой церкви. Потом, смотрите, второй в списке идет Симеон, которого называли Нигером. Ну, вполне вероятно, что этот человек был с Африки, он был, ну, темнокожий. Вот, один из лидеров церкви, для смешанной церкви евреев и язычников был, как его сказать, афро-антиохаиец, или как-то, не знаю, так, чтобы более корректно сказать. Ну, короче, негр был одним из лидеров церкви. Ну, нормально тогда, неплохо. Потом следующий. Луций с Киринеи. Именно, нигде не указывается, что именно этот Луций, но вполне вероятно, что вот эта местность Киринея, люди с этой местности активно принимали участие, когда побивали Стефана камнями. Именно люди с этой местности, они были активные приверженцы, там, ну, иудеи, это же все были иудеи, да? Они же были такие активные деятели, которые били Стефана камнями. Потом они обратились к Богу, и один из них, скорее всего, что мы не можем точно утверждать, но, по крайней мере, с этой местности люди были очень такие яркие, можно сказать, противники христианства, а они стали лидерами церкви. Следующий, Манаил, который рос вместе с Иродом Тетрархом, да? Это человек, который воспитывался во дворце. Человек, который набрался всей там, мудрости этой, то есть у него было хорошее, дали ему хорошее образование, он жил в роскоши, он жил, ну, все мог себе позволить, и он просто вот он тоже решил быть служителем церкви. То есть служителем церкви в то время не было, ну, пока еще не было слишком популярно быть. Для этих людей это было, ну, такой, можно сказать, жест жертвы. То есть они готовы были посвятить себя служению. Они не просто взялись там за какое-то мощное движение, возглавили его. Нет, они просто решили посвятить себя служению людям в не очень простое, нелегкое время, когда в то время, ну, когда были гонения. Вот это, можно сказать, разнообразие всей вот этой команды, такая разношерстность. Вот. Это тоже, кстати, показатель того, что у этой команды больше возможностей. У этих людей, которые вместе такие, очень разные собираются, очень много возможностей. Когда мы подыскиваем людей, с которыми мы готовы существовать рядом, с которыми мы готовы ходить на группу, на одну, с которыми мы готовы нести вместе служение, разделять какое-то служение, тех людей, которые, ну, нам очень комфортно с ними, они очень нам подходят, ну, мы ограничимся во многих возможностях. именно разнообразие тех людей. Просто давайте не бояться этого. Если вокруг нас есть люди, которые очень сильно отличаются от нас, от нашего мышления, они по-другому все себе представляют, это хорошо. Именно такую команду формировал себе Иисус Христос. Вы помните, когда Он пришел, кого Он понабирал, да? Этих, можно сказать, радикалов-националистов, можно сказать, предателей этих налоговиков, вот, просто простых людей, типа, которые рыбу ловили, ну и так далее, да? То есть, и даже, можно сказать, с элитных семей, как бы, людей. То есть они с разных сословий набирали людей, они были все разные по темпераменту, мы знаем, да, как они общались, как они взаимодействовали друг с другом, ну, во время жизни Христа, вот эти вот 3 года, пока они вместе с ним ходили. Это была очень бурная команда. И это не пугало людей. То есть это, ну, для Христа это не было грехом, что, ой, слушайте, надо почистить там людей некоторых, надо свое общество как бы сделать чуть более чище. Он просто им служил, он понимал, что им еще много придется изменить в своей жизни, чтобы стать хорошими служителями, но он понимал, что именно разнообразие нашего окружения, нашей команды, оно дает нам больше возможностей. И мы знаем, что именно церковь в Антиохии, она сделала очень большой прорыв в распространении Царства Божьего. Именно одна из причин, скорее всего, что была, потому что у них была очень разнообразная команда и очень жаркое, горячее сердце. Потом дальше описывается следующий стих. Это, получается, это второй стих, да, у меня просто нумерація, нет? «Одного разу, коли вони служили Господу і постилися, Дух Святий промовив до них». Ну, і сказав, що «отделіть мені Варнаву і Савла для того діла, на яке я їх призвав». Смотрите, в этом отрывке нам є хороший совет, як услышать голос Духа Святого. Очень многие люди, когда хотят достичь каких-то там духовных вершин, или хотят, вот их переполняет какое-то там счастье, или какая-то появляется очень такая серьезная цель, они действительно хотят знать волю Божью, они хотят знать, куда Бог их ведет. Вот. И вот в этом отрывке есть хороший ответ, вот, как услышать голос Духа Святого. Я же думаю, что все мы тут, ну, не знаю, психологически и неврологически, и все, мы все нормальные, адекватные люди, мы понимаем, что мы сейчас, ну, реальный физический голос Духа Святого мы не слышим. То есть мы понимаем, что Дух Святой, он, ну, он нам четко прямо вот не появляется, там, луч с неба, ну, как вот Савлу, да, было. Ну, нам сейчас такого не происходит. А нам нужно же как-то выполнять там, ну, мы же не хотим то, чем мы занимаемся, чтобы оно было впустую. Мы хотим выполнять повеление, мы хотим видеть, куда ведет нас Дух Святой. Как услышать голос Духа Святого? В этом отрывке написано, что братья служили и постились. Я хотел бы обратить внимание на первое слово. Не зря его Лука очень правильно поставил первым. Служили. Они не молились и постились, тут написано. Когда услышать голос Духа Святого? Они служили. Они были в каком-то действии. Они что-то делали для Царства Божьего. Они учили целый год людей, наставляли их, ободряли и убеждали в том, что нужно быть верными Слову Божьему. Вот чем занимались эти братья. Они служили. И в процессе того, как они служили, Дух Святой им проговорил: «Отделите мне Варнаву и Савла на то дело, которое я их призвал». Давайте просто, ну, я не думаю, что это будет греховно, просто пофантазируем, как это могло быть. Вполне реально, что именно в этом случае не было прямого голоса Духа Святого. Вполне реально, что это было на уровне мечты, на уровне побуждения. Просто люди вот служили, и у них появлялась какая-то цель. Просто появлялась какая-то мечта. Бог давал эту цель. Появлялась какая-то мечта. Они видели то, чем они занимались, они видели и анализировали постоянно, как можно это делать эффективно. И в результате этого они пришли к выводу, что, ну, Павел и Варнава пришли к выводу, что мы хотим большего, чем просто в Антиохии церкви. Мы хотим, чтобы было много церквей. Просто желание тех людей, которые очень много трудились для Царства Божьего, Бог в их сердца поселил это желание, вот, чтобы дальше распространять Царство Божие. И в результате, получается, когда они служили, возникла такая ситуация, когда они уже просто сами сказали, ну, наверное, что, ну, нам надо уже идти. И братья в этом тоже увидели нужду. Это было такое общее, можно сказать, решение, к которому они пришли вместе, вместе как бы созрели, можно сказать, да? Получается, когда мы вместе с кем-то будем служить, когда мы вместе с кем-то будем делать какое-то дело, Бог будет нас вести, Бог будет корректировать нашу деятельность. Если мы просто сидим, да, как там Чайковский сказал очень такую хорошую фразу, вдохновение рождается в процессе работы. Ну, это тот человек, который написал много хороших музыкальных произведений. А вы знаете, что для музыкальных произведений нужно очень большое вдохновение, да? Так вот, он сказал, это человек, который пережил в своей жизни хороший опыт хороших работ. И он сказал, вдохновение в процессе работы рождается. Точно так же и тут. Когда братья служили, Бог им вложил желание, Бог им вложил мечту дальше распространяться Царство Божие. И когда подошел такой шаг, все эти лидеры сошлись в том мнении, что действительно это нужно делать, и это очень важно. Для нас тоже это хороший вопрос, как можно принимать решения, да? Можно просто молиться и служить, и смотреть, куда ведет нас Бог. Вот. И когда перед нами встает какой-то вопрос, тоже решать это молитвенно и решать это духовно. Не столько, может быть, там, я не знаю, узнавать там, мнение, там, не знаю, там, Бога, там, да, долго ждать, там, молиться, Господи, пошли мне какой-то знак с неба. Вот мне надо туда идти или не надо? Вот если ты сделаешь вот это, ну, потому что мы знаем опыт Гедеона, мы знаем опыт других там божьих людей, которые настолько боялись сильно, что они хотели для себя, для ободрения, хоть какие-то знаки, чтобы Бог им показал, что Он с ними. Когда мы занимаемся делом Божьим, Бог уже с нами, братья и сестры. Вот нам очень важно понимать, что когда мы делаем очень важное дело для Бога, Бог уже с нами, Он уже нас ведет, Он уже нас идет впереди нас и пролаживает нам дорогу. Нам очень важно, возвращаясь к первому нашему пункту, быть просто послушными Его Слову. Если мы будем исполнять Его Слово, и все, что мы делаем, Бог все выведет в нужное русло. Вот таким вот образом вот, наши братья смогли четко, разборчиво услышать голос Духа Святого, не физическим путем, да, и при этом сделать большое пробуждение, потому что они служили. Ну и постились, это понятно тоже, они искали воли Божией для себя. Потом, с чего нужно начинать свое служение? В этом отрывке тоже есть хороший урок. Тоже такой интересный, да, момент. Смотрите, братья услышали голос Духа Святого, то есть все точно поняли, согласились, что нужно это делать. Ну все, с завтрашнего дня можно ехать. Нет, вот теперь они начали молиться и поститься. Вот когда они точно узнали, что воля Божья есть в том, что что-то делать, они увидели в этом свое побуждение, свою нужду, они начали усиленно молиться. Да, это следующий стих, там написано, если вы следите за текстом, там это написано, что они начали молиться. Смотрите, вот у нас иногда тоже в жизни бывает, нашей христианской, когда мы хотим сделать какое-то хорошее дело, мы сначала молимся и ничего не делаем, и что-то у нас не получается, и мы думаем, когда же Бог ответит на нашу молитву? Получается, просто нужно начать делать то, что хоть в чем-то есть нужда, или то, что просто то, к чему побуждает нас Бог, то, в чем есть у нас желание. Просто хоть что-то доброе мы должны делать для Царства Божьего, и Бог поведет. И если Бог проговорит к нам и поселит в наше сердце какую-то мечту очень сложную, вот, какую-то, может быть, я не знаю, там, цель перед нами поставит, и мы это видим, может быть, нас это даже поначалу испугает. Вот тогда мы должны начать молиться. То есть, когда Бог призовет нас на служение, тогда нужно начать молиться и не искать воли Божьей. Воля Божья уже она есть, делать добро. А тогда молиться, чтобы Бог все устроил, чтобы Бог помог, чтобы Бог шел впереди нас. И вот об этом нужно молиться. Нам нужна Божья поддержка, нам нужно Его благословение, нам нужно взаимодействие вместе с Ним и все, что Он может дать для того, чтобы дело состоялось. Вот именно так нужно начинать любое дело. С благословения. Ну, потом написано, да, братья помолились, возложили на них руки и отпустили. То есть это значит, они благословили их на это дело. Любое дело, которое хорошее мы можем открывать, мы не должны его открывать на эмоциях, мы не должны его... Хотя, эмоции – это нормальная вещь, которая может присутствовать в жизни каждого из нас. Вот просто нужно уметь их там контролировать, или хотя бы, пусть даже если не сразу, то со временем, но их нужно контролировать. Но нельзя начинать служение с эмоций. Ну, допустим, там, служила вместе с братом, тут мы разошлись во мнениях, и типа я пошел своим путем, он пошел своим путем. Но Библия нас учит о том, что, и вот этот отрывок нас учит о том, что любое служение нужно начинать с благословения. С благословения тех людей, с которыми вместе ты совершаешь служение. И еще один немаловажный фактор, да, который всегда будет в нашем служении, в нашей жизни. Если вдруг кто-то из нас захочет достичь какого-то великого результата для славы Божьей, и мы начнем это воплощать в нашу жизнь, то, что делали братья, да? Они служили, услышали призыв Божий, попросили благословения, очень много молились об этом проекте, Бог их, братья их благословили, Бог это все дело поддержал, и они пошли, они реально физически пошли. И тут они встречаются с препятствием, да? появляется человек, который начинает тем людям, которые хотят услышать Слово Божие, ну, будем говорить простым народным языком, пудрить мозги, да, он начинает сбивать их с толку. Еще хотел бы обратить внимание, что вот этот вот Элимас, да, он был иудеем. Вот это хотел обратить внимание. Это не был язычник. Да, вот так вот интересно. Пока братья в Иерусалиме, наши братья, христиане, выясняют, стоит ли язычникам обрезаться или нет, в это время их брат по иудейству ходит, занимается волшебством. То, что является мерзостью перед Богом. И только, можно так сказать, Павел с Варнавой, или Варнава с Павлом начали воплощать свою мечту в действие, да, сразу же появились препятствия и сразу же появилось сопротивление. Если мы захотим что-то сделать для Бога хорошее, вот, я не говорю, что мы должны себя чувствовать героями, да, просто нужно нормально на это рассчитывать, нормально к этому относиться, что будет сопротивление. То есть и только если, может быть, мы не в том направлении идем, тогда, может быть, сопротивление будет. Сопротивление будет всегда. Вот в этом же случае приглашает их человек, чтобы послушать о Слове Божьем, и появляется сопротивление. И именно эти детали, если видите, так вот хронологически Лука их нам подчеркивает, и это является очень хорошим ободрением и, можно сказать, хорошей поддержкой и, может, хорошим руководством нам в нашем служении. Потом там написано, что Павел был исполнен Духа Святого и там приказал этому, там, может, ну, в нашем понимании, может, это было сильно жестко, то, что он сказал, там, что ты ослепнешь, не будет видеть света. Ну, там написано, Павел, исполнившись Духом Святым. Братья и сестры, вот это очень важно. Если мы исполняемся Духом Святым, если мы взяли себе какую-то цель, идем к какой-то цели, хотим что-то сделать доброе для людей, для общества, друг для друга, для церкви, для Бога, для Его славы, и мы будем, можно сказать, замахнемся на высокий уровень, да, мы столкнемся с сопротивлением. Но если мы исполняемся Духом Святым, у нас будет успех. Он, может быть, не сразу будет, но успех будет обязательно. Это мучит нас вот этот отрывок, и вот эта вот жизнь, вот этот короткий отрывок из жизни Павла и Варнавы. Мы должны понимать, что будет успех, потому что мы исполняемся Духом Святым. И когда Павел исполнился Духом Святым, смотрите, он так интересно сделал, он сказал, ты на время не будешь видеть солнце. То есть это не жестокое наказание было. Его просто нужно было на время как бы убрать, ну, как бы, чтобы дать возможность человеку засвидетельствовать. На время. Вам ничего-то не напоминает из жизни Павла, да? На время стать слепым. Тот опыт, который он пережил в своей жизни, да, когда встретил Христа, он его, ну, он думает, что этот опыт работает, и он будет работать со всеми. И я не знаю, хорошо это или плохо, но вот, вот такой факт нам оставил Лука. И это действительно так интересно, там даже он описывает Лука, что когда он ослеп, он ходил, ища кого, чтобы кто-то ему там помог пройти. Да? То же самое, что делал Павел. То есть насколько все повторяется и насколько, можно сказать, ну, по моему мнению, сначала тоже, первый раз я прочитал, подумал, какое-то жесткое такое наказание, человека поразить слепотой, а потом подумал, нет, это очень даже милостивое, очень хорошее такое, можно сказать, нежная нейтрализация человека, чтобы он не мешал другому человеку засвидетельствовать. Почему? Потому что мы дальше видим, что этот губернатор, он поверил Слову Божьему. И хотел бы обратить внимание, братья и сестры, многие из нас, может быть, там думают, и мы там часто, может быть, обращаем внимание там, на чудеса, хотя, может быть, не так критически, но все равно мы думаем, вот если люди увидят там наше исцеление, там мощное такое, яркое свидетельство, если люди там увидят какое-то великое чудо, они придут к Богу. Но есть много мест в Библии, когда сам Христос или там его пророки говорят, что не так работает. Нужно просто поверить Слову Божие. Вот в этом месте, смотрите, написано, что побачивши, что сталося, да, он увидел, что произошло, этот губернатор, здивувався науці Господній і повірив. Он удивился Слову Божьему. То есть он удивился, насколько действительно Слово Божие действует. Не в том плане, что они сделали его слепым, этого человека. В данном случае решало, было большое значение вот, для того, чтобы губернатор обратил свое внимание на Слово Божие, не то, вот, какое чудо произошло в то время, а то, о чем учили Павел и Варнава. Он обратил внимание на науку, ну, на, можно сказать, на учение, на Слово Божие. Поэтому опять снова возвращаемся к Слову Божьему. Да? Братья и сестры, нам очень важно вот, людям, которые нас окружают, рассказать, что убедить своей жизнью, своим примером, вот, своим терпением, своей любовью и всем-всем-всем, вы это все знаете, да? Нам очень важно убедить их, что Слово Божие, оно действует, что Слово Божие – это большое благословение для них. Быстро не будут происходить изменения, потому что у человека есть свобода выбора, потому что есть духовные силы, которые этому противостоят, да, и мы это тоже знаем, да. Вот. Но все равно результат будет. Мы просто должны в это верить, идти и делать, не сдаваться, как, ну, как это делал Павел и Варнава, вот, и видели в этом успех. Если мы идем к цели и встречаемся с сопротивлениями, которые тоже логичны, они всегда будут возникать, и исполняемся Духом Святым, результат будет. Вот давайте, братья и сестры, просто верить. Кажется, в нашей стране ничего невозможно. С многими молодыми людьми я общаюсь, которые мечтают, спят и видят, как бы, как уехать с этой страны. Вот реально, с очень многими. Они говорят, не, нереально в этой стране. Братья и сестры, давайте просто верить. Просто верить, несмотря на что, давайте верить, все возможно, только нужно наше участие. Нужны наши активные действия именно, не в нашем обличении, не в нашем, там, можно сказать, каком-то, можно сказать, насаждении, да, христианства, а в нашем проявлении христианства. Мы должны Божью любовь проявить в своей жизни. Нам не нужно делать Христа, да, популярным, нам нужно сделать просто его реальным. Вот как Христос учил жить, вот мы так должны жить. И должны очень внимательно, очень скрупулезно, как вот люди цивилизованные, которые привыкли изучать буквально каждую букву закона, да, как должно быть, как вот в законе написано, и мы должны его четко исполнять. Вот точно так же мы должны четко изучать Слово Божие, очень детально. Это очень большая ценность для нас и для нашего народа. Мы должны изучать, чтобы показать, применять это в своей жизни и показать. Смотрите, как работает закон. И тогда всем людям будет хорошо. Хотел бы вам показать одну фотографию. Это очень историческое, очень важное, очень такое, может, вдохновляющее фото. Вот, это Дэвид Вилкерсон и Ник Круз. Они меняются бита на Библию. Это реальные люди. Вот, вот реальный этот пастор, да, Дэвид Вилкерсон. Это обычный сельский пастор, который поставил перед собой большую цель. Это буквально недавно было, это не первый век, это 20 век. Вот. И он жил в реальном месте, в реальном городе, вот, в Америке, в Нью-Йорке. Это был очень бандитский город, очень бандитский город. И даже про вот эту ситуацию, на основании вот этих вот событий снят реальный фильм, называется «Крест и нож». Хотел бы вам рассказать такой один... Кто не смотрел? Кто смотрел, может, вы знаете. Там есть один такой факт, когда эти бандюки пришли в церковь, он же их пригласил в церковь, и там нужно было собрать, ну, деньги, ну, пройтись. Ну, как бы они же активные были в этом плане, ну, деньги же собрать. Они же, понимаете, они же по-своему думают. Ну, они взяли эти мешочки, братья и сестры, они два раза прошлись, ну, по залу. Ну, как бы и некоторым братьям и сестрам пришлось по два раза пожертвовать. Вот. Я не знаю, там правильно это неправильно было сделано, но вот такая ситуация была, когда был такой бандитский город, вот, и там этот человек пытался создавать церковь, ну, создал церковь. Даже был как бы такой факт, когда эти люди пришли в церковь, и, ну, вот как бы такая нелепая очень ситуация произошла. Вот. Но вот этот Ник Круз, вот, который стоит слева, да, который отдает свою биту, это главарь очень, очень серьезно, самой большой и серьезной банды, которая была в то время в Нью-Йорке. Вот. Это очень было жестоко. То есть его даже называли животным, его не называли человеком. Почему? Потому что психиатры отказались его лечить. То есть они сказали, ну, тут шансов нет, это неадекватный человек, ну и чего, он несовершеннолетний. Ему было 17 лет. Он свои 17 лет уже прошел через такие вещи, ну, в своей жизни, что многие даже люди, там, преступники, которые сидят в тюрьмах, ничего не в своем зрелом возрасте не прошли. Он знал, что такое убийство, для него убивать там нормально было. Насилие, проституция, наркотики. Это для него было нормой. И для него это было нормально, никто ничего не смог с ним сделать, просто вот жили эти бандюки. И вот этот опыт, который он пережил, это реально было обычно для него норма. А вот этот молодой пастор сельский, он, ну, взял такой вызов на себя, пойти служить этим людям. Просто пошел в эти, можно сказать, в эти самые горячие точки этого города, начал им служить, начал им рассказывать и хотел им показать любовь Христа. Сначала они пренебрегали Богом, смеялись над Богом, смеялись над Ним, угрожали Ему. То есть, ну, понимаете, когда я говорю эти слова, они же быстро, да, пролетают, а когда ты это переживаешь, это чуть другое. Когда ты приходишь к людям со Словом Божьим, они пренебрегают Богом и всем святым, Вот. Я думаю, у всех возникает логическое желание закрыть этот проект, ну вообще закрыть это все желание, все. Это нереально этих людей спасти. Но он не сдался, он до конца шел к своей цели, он любил этих людей, пытался им показать Божью любовь, личным примером. Он очень сильно личным примером повлиял на этих людей. И даже в один прекрасный момент такая случилась ситуация, когда под шум этой всей толпы, которая продолжала смеяться, из-за выстроенных отношений с этими ребятами, он, эта большая толпа этих людей увидела, как их главари становятся на колени и молятся. Вот. И это была, ну, действительно очень большая победа. То, что было нереально людям, то, что было нереально ни полиции, ни врачам, никому, сделал обычный сельский пастор. Просто потому, что он любил, просто потому, что он поставил себе цель, и он верил, что это реально можно спасти этих людей. И это является очень хорошим примером и ободрением для нас. И, братья и сестры, давайте очень усиленно молиться, давайте очень тщательно мониторить нашу жизнь, чтобы понимать, что люди на нас смотрят. А даже если не смотрят, даже если люди не смотрят, просто формировать себе привычку законопослушных людей, которые исполняют Божий закон любви. И понимая то, что вот наш пример – это самый главный аргумент окружающим нас людям, убедить их в том, что Божий закон, он имеет силу, в том, что это спасение для многих. Вот. Мы можем много рассказывать, но если мы покажем своей терпеливой, действительно терпеливой, кроткой жизнью, вот, что такое Слово Божие, как его исполнять, вот, я думаю, в нашей церкви, в нашем городе, в нашей жизни будут такие результаты. Просто давайте идти к ним, учиться, быть смиренными и быть готовыми идти до конца. Спасибо за внимание. Аминь.
Я до тебе в молитві йду. Ти
Пожалуйста, присядьте. Кости, о которых мы читали в начале служения, они, понятно, символизировали израильский народ. Но, наверное, самое болезненное было это то, что это был не просто символ для них. Это была память, которой они жили. Люди видели себя, олицетворяли себя вот с этим вот полем сухих костей. Они помнили ужасы падения Иерусалима, пленения и потом жизнь в чужом государстве. Но для этих людей у Бога была благая весть. Эта весть прозвучала задолго до Христа. Бог обратился к израильскому народу через пророка, через этого же пророка, Иезекииля, 18 глава. Беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие я делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления, какие делал он, не припомнятся ему в правде своей, которую будет делать. Он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь? Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делал беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся за беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен он умрет. Мы определяемся не своей памятью, нас определяет не то, что мы делали раньше, и не то, что мы думаем о себе или помним. Определяемся мы тем, что мы сейчас делаем в данный конкретный момент. И вот покаяние, вот это «обратитесь», вот это слово, оно обозначает покаяние. И покаяние – это действие, это поступок. И кто хочет изменить свою жизнь, восстановить ее, может быть, или исправить, то сейчас будет время, когда, вот давайте мы поднимемся, будем молиться, склоним голову, а люди, которые нуждаются в Божьей помощи и его водительстве в этой жизни, пожалуйста, выходите сюда, к братьям наперед и попросите у Бога помощи, потому что даже с Богом иногда сложно совершать такие поступки. Господь, мы благодарны Тебе за то утешение, ту поддержку, которую мы имеем в Тебе каждый день. Когда бы мы в этом не имели нужду, Господь, мы знаем, что можем прийти к Тебе и обратиться и попросить помощи Твоей и поддержки, Боже. Ты когда-то коснулся наших сердец, и Твое Слово, оно изменило наши жизни. Оно наполнило их смыслом, светом. И мы теперь Твои дети. Просим, чтобы Ты не оставлял нас, Господь. Просим Тебя, чтобы Ты хранил нас на этом пути, укреплял, давал силы нам, нашим близким. Молим Тебя о наших семьях тоже, о друзьях, которые, может, неверующие есть, и в семьях. Пожалуйста, Ты касайся тоже их сердец и направляй их к Тебе. Благослови сейчас нас, прими нашу благодарность за это время, которое мы здесь имели в общении с Тобой. Будь всегда с нами, наш Бог, великий и святой. Аминь. С миром Божиим.